Непременно бы идти королю в Москву не мешкая, потому что в Москве большая смута, отвора становится, и люди к нему прельщаются. А под Смоленском королю что стоять? Если будет король в Москве, тогда и Смоленск будет его. В другой грамоте к тому же Льву Сапеге Салтыков писал: «Здесь, в Москве, меня многие люди ненавидят, потому что я королю и королевичу во многих делах радею». Салтыков писал правду. По отъезде Жалкевского скоро начала становиться смута между москвичами. «Несколько недель, — говорит один поляк-очевидец, — мы провели с москвичами во взаимной недоверчивости, с дружбой на словах, с камнем за пазухой. Угощали друг друга пирами, а думали иное. Мы наблюдали величайшую осторожность. Стража день и ночь стояла у ворот и на перекрестках. Для предупреждения зла, по совету доброжелательных к нам бояр, Гонсевский разослал по городам 18 тысяч стрельцов под предлогом охранения этих мест от шведов, но, собственно, для нашей безопасности. Этим способом мы ослабили силы неприятеля. Москвичи уже скучали нами, не знали только, как сбыть нас, и, умышляя ковы, часто производили тревогу, так что по два, по три и по четыре раза в день мы садились на коней и почти не расседлывали их. 21 ноября Сигизмунд дал знать боярам, что ему надобно прежде истребить калужского вора и его приверженцев, вывести польских и литовских людей, очистить города и, успокоивши таким образом московское государство, пойти на Сейм и там покончить дело относительно Владислава. Король в своей грамоте причисляет Смоленск к тем городам, которые вору примят, и потому пишет: «До тех пор, пока смольняне не добьют нам челом, отступить нам не годится, и для всего государства московского небеспечно». 30 ноября Салтыков и Андронов, пришедшие вечером к патриарху, просили его благословить народ на присягу королю. Так говорит казанская грамота, посланная в Хлынов. Она прибавляет, что на другой день приходил к патриарху просить о том же деле и Мстиславский, что патриарх не согласился на его просьбу, и у них с патриархом была ссора. Патриарха хотели зарезать. Тогда патриарх послал по сотням гостям и торговым людям, чтобы приходили к нему в соборную церковь. Гости, торговые и всякие люди, пришедшие в Успенский собор, отказались целовать королю крест, несмотря на то, что толпы вооруженных поляков стояли у собора. На приведенное известие нельзя во всем положиться, ибо это пишут казанцы, желающие оправдать свою присягу Лжедимитрию. Ниоткуда не видно, чтобы Салтыков счел возможным и полезным так круто повернуть дело и прямо требовать присяги королю. Соображаясь с намерениями Салтыкова, высказанными в его письмах к Сапеге, можно положить, что он вместе с Мстиславским ходил к Гермогену требовать его согласия на призвание короля в Москву, и что патриарх не согласился. Как бы то ни было, народ видел ясно, что дело идет дурно относительно Владислава, и волнения в пользу вора усиливались. Схвачен был поп Харитон, который ездил в Калугу от имени всех москвичей звать самозванца к столице. На первой пытке он оговорил в сношениях с вором князей Василия Андрея Васильевича Голицыных, Ивана Михайловича Воротынского и Засекина. На второй пытке он с князя Андрея Голицына сговорил, что тот с вором не ссылался. Несмотря на то, и Голицына отдали под стражу вместе с Воротынским и Засекиным, потому что он еще прежде возбудил против себя ненависть поляков. Однажды, когда Гонсевский сидел в думе с боярами, явился туда дворянин Ржевский с объявлением, что король пожаловал ему окольничество, то Голицын обратился к Гонсевскому с такими словами: «Паны поляки, кривда большая нам от вас делается. Мы приняли королевича в государе, а вы его нам не даете. Именем королевским они его листы к нам пишут. Под титулом королевским пожалования раздают, как сейчас видите. Люди худые с нами великими людьми равняются. Или вперед с нами так не делайте, или освободите нас от крестного целования, и мы будем промышлять о себе». Дело Харитона и весть, что Иван Плещеев хочет напасть на поляков в Москве, дали Гонсевскому повод ввести немцев в Кремль и прибрать все к своим рукам. Дела на северо-западе шли дурно для поляков и их приверженцев. В Новгород отправлен был с войском сын Михаила Салтыкова Иван для охранения его от шведов и воров. Салтыков, называя себя подданным королевским, доносил своему государю Сигизмунду, что на дороге в Новгород он послал его жителям грамоту с увещанием целовать крест королевичу Владиславу, от московского государства не отступать и во всем великим государям служить и примить. Новгородцы отвечали, что они послали в Москву узнать о подлинном крестном целовании и привесть список с утвержденной записи, и когда посланные возвратятся, тогда они, новгородцы, поцелуют крест Владиславу. Но прежде этого Салтыкова в город не пустят, потому что другие города, присягнувшие Владиславу, пустили к себе польских и литовских людей и черкас, и те лучших людей били, грабили и жгли. В то же время Салтыков узнал, что в Новгород присылают из Пскова грамоты с увещанием покориться лучше царику Калужскому, чем иноверному поляку, и на многих новгородцев это увещание подействовало. В таких обстоятельствах Салтыков слал грамоту за грамотой в Москву, чтобы бояре тотчас же отпустили новгородских послов для предупреждения смуты в пользу вора. Наконец, эти посланцы возвратились. Но и тут новгородцы впустили к себе Салтыкова не прежде, как взявши с него присягу, что войдет в город только с русскими людьми, а литовских никаких людей в город не пустит. Салтыков привел новгородцев к присяге Владиславу и разослал по окрестным городам увещательные грамоты последовать примеру новгородцев и от московского государства не отставать. Торопчане послушались, но скоро дали знать Салтыкову, что, несмотря на их крестное целование Владиславу, литовские люди опустошают их уезд, мучат, жгут, бьют и ведут в полон людей. Видя это, другие города решились не целовать креста поляку и сесть в осаде. Салтыков от имени дворян и детей боярских бил челом Сигизмунду, чтобы унял своих подданных, как будто король имел для того какие-нибудь средства. Еще хуже для Владислава шли дела на востоке. Здесь Казань явно присягнула самозванцу, Вятка последовала ее примеру. Летопись говорит, что когда казанцы согласились целовать крест Лжедимитрию, то этому воспротивился второй воевода, знаменитый Богдан Бельский, за что и был убит. Но грамоты, разосланные из Казани в другие города, написаны от имени воевод Морозова и Бельского. Впрочем, Бельский мог сопротивляться и после рассылки грамот, за что и был убит. Вместе с грамотами разосланы были и присяжные записи, как целовали крест казанцы. Присягавший должен был клясться: «От литовских людей нам никаких указов не слушать и с ними не ссылаться, против них стоять и биться до смерти. Казаков нам, волжских и донских, терских и яицких и архангельских стрельцов, в город помногу не пускать, и указов их не слушать же, а пускать казаков в город для торговли понемногу, десятка по два или по три, и долго им в городе не жить». Эти слова очень замечательны. Казанцы присягают Лжедимитрию, ибо видят, что Москва занята поляками, но вместе с тем не хотят казаков. Дурной знак для самозванцев, царей казацких, невольная верность к ним не будет продолжительна. Замечателен также ответ пермичей вятчанам на их увещание признать Димитрия. Пермичи говорят в своей отписке, что они получили вятские грамоты и разослали их по своим городам, но о желании своем присягать Димитрию ни слова, пишут только: «В соединении быть и за православную христианскую веру на разорителей стоять мы ради. И вам бы, господа, с нами быть в совете по-прежнему, и с торгами, с хлебом и мясом, и со всякими товарами торговых и всяких людей из Вятки к нам отпускать, и нам бы со своими торгами к вам ездить по-прежнему. И вперед, какие у нас вести будут, то мы к вам эти вести станем писать. А что, господа, у вас вперед каких вестей откуда-нибудь объявится, и вам бы, господа, о том к нам писать почасту». Таким образом, пермичи остаются верны своему прежнему, выжидательному поведению, желая сноситься своими соседями о добром деле, а не о крестном целовании. Но города переписывались у присяги лжи Димитрию, когда уже его не было в живых. В то время как он принужден был бежать из-под Москвы в Калугу от Жалкевского, вместе с другими отступил от него к Владиславу и царь Касимовский. Потом старый татарин выпросился у гетмана в Калугу повидаться с сыном, который оставался при воре, и обещался привести этого сына с собою. Но как скоро старый царь явился в Калугу, то был утоплен по приказанию лжи Димитрия. Тогда крещенный татарин Петр Урусов, начальник татарской стражи лже Димитрия, поклялся с товарищами отомстить за смерть царя. 11 декабря они вызвали самозванца за город охотиться за зайцами, убили его и бежали в степи, опустошая все по дороге. Неразлучный спутник самозванца, Шут Кошелев, бывший свидетелем смерти своего господина, прискакал с известием о ней в Калугу. Марина, ходившая последние дни беременности, в отчаянии бросилась бегать по городу, крича о мщении, но мстить было некому, убийцы были далеко. В Калуге оставались сотни две татар. Казаки бросились на них, гоняли как зайцев, лучших мурз побили, дворы их разграбили. Заруцкий хотел бежать, но его схватили миром и не отпустили. Князь Григорий Шаховской просил мира, чтобы его отпустили в Москву с повинную. Ему не поверили, не отпустили. И когда Марина родила сына Ивана, то его провозгласили царевичем. Но при всеобщей смуте новорожденный ребенок был плохой вождь, и калужане должны были исполнить требования московского правительства и целовать крест Владиславу. Сначала, впрочем, они отвечали, что присягнут тогда, когда королевич будет в Москве и примет православную веру. Но потом, безусловно, приняли к себе князя Юрия Трубецкого и целовали крест всем городом.